Глава 4. Судьба. После истории с исцелением Гомерикара Пифагор стал почитаем за его искусство врачевателя. К нему стали обращаться за помощью знатные персы. Однажды один из персидских военачальников в окружении нескольких вооруженных воинов приблизился к месту, где на привале отдыхали плененные жрецы, среди которых оставались Пифагор и Гомерикар. Гомерикар с некоторой тревогой смотрел на происходящее, готовый вмешаться и встать на защиту, когда воины окружили Пифагора. «Не волнуйся, мне не угрожает опасность», – успокоил его Пифагор. Рядом со знатным персом, который пришел к Пифагору, стоял один из его рабов и держал клетку с соколом. Перс заговорил.
«Вот посмотри, Грек, я подстрелил этого сокола давно и хотел надрессировать, чтобы он охотился для меня. Но раненое крыло так и не заживает. Говорят, ты великий целитель. Так покажи свое искусство. Или вылечить птицу ты не можешь. Если его не исцелить, то придется поджарить его на вертеле. Больше он ни на что не годится».
Пифагор открыл клетку.
«Поаккуратнее, Грек. Эта тварь больно клюет, впивается когтями и готова сбежать при любой возможности. И тогда придется ловить по всей пустыне», – захохотал пес.
Но сокол сам доверчиво перебрался на руку к Пифагору. Пифагор ласково погладил сокола и сказал ему что-то по-гречески. Несколько движений исцеляющей руки, и птица, уверенно расправив крылья, взмыла в воздух. На фоне солнца в небе парил исцеленный сокол, словно благодаря своего избавителя.
«Что ты наделал? Зачем ты отпустил его?»
«Не стоит причинять зло никому. Любая жизнь священна. В Египте сокол гор – символ божества, управляющего жизнями и судьбами всех существ. Считай великой удачей это освобождение маленького крылатого жителя пустыни. Невольное спасение жизни этой птицы может улучшить твою судьбу. В следующем сражении ты должен был бы быть тяжело ранен и до конца своих дней томиться в плену. Но у тебя теперь есть возможность избежать этой участи. Ты просил меня исцелить птицу, я это сделал. Более того, я уже почти избавил тебя от плачевной участи раба. Если ты поймешь меня теперь, то будешь лишь легко ранен в следующем сражении, но избежишь плена. Ты можешь благодарить меня за спасение или проклинать за потерю сокола. Это будет твой выбор, и этот выбор тоже изменит твою жизнь. Состояние ненависти или благодарности, любые другие состояния и мысли человека – весьма значимо в формировании его судьбы в ближайшем и в далеком будущем. Перс был столь удивлен произошедшим, что злиться у него даже не возникло желания.
«Ты можешь видеть будущее? Такая мелочь, как птица в клетке, способна повлиять на мою жизнь?»
«Видеть будущее – это легко. Ведь люди создают свои судьбы прямо сейчас. И знающий законы, по которым все развивается, может просчитать возможности дальнейшего развития жизни человека столь же просто, как ты учитываешь свои золотые монеты, прибавляя добавленные или вычитая истраченные. Конечно, чтобы видеть судьбы, требуется хорошо знать прошлое каждой души. Но видящий не только тело, но и душу, легко распознает и ее прошлое, и ее свойства и возможности в настоящем. А значит, он легко предвидит и будущее. Сокол – это был своего рода знак, посланный божественной силой, который предупреждал тебя о грозящей тебе беде.
«А ты тоже послан этой силой, чтобы растолковать мне этот знак?
Видишь, твое понимание расширилось, ты сам это сказал».
«Каким богам ты поклоняешься, Грек, кои дают тебе такие способности?»
«Люди именуют божественную силу различными именами. Они поклоняются обычно неким символам этой силы, не понимая, кому конкретно они поклоняются. Они молят об исполнении их собственных желаний, об урожае, дожде, семейном счастье, любви, удаче, военной победе. Есть множество имен богов, которым служат в храмах разных стран. Народы различаются не только языками, но в каждом племени людском есть поиск способов соединить людей с той силой, которая всем управляет. Они ищут эту силу через некие образы, которых нарекают богами урожая, неба, огня, земли, солнца или различных людских свойств от любви до ненависти. А выгоду большую для себя от униженного поклонения тех людей имеют лишь посредники-жрецы. Так происходит сейчас почти везде на Земле. Но из-за того, что изначальное божественное сознание именуют разными именами, его сила не изменяется. И из-за того, что люди поклоняются вымышленным богам, божественная сила не перестает проявлять свои законы. Пифагор говорил сейчас не только для перса. Он понимал, что для Камилькара то, что он говорит, намного более понятно и необходимо. Но события и обстоятельства позволили этому персу тоже услышать то, что нужно более всего знать Камилькару. И другие люди, слышащие эту беседу, тоже могут извлечь из всего немного пользы. Пифагор продолжал. Остаются неизменными законы, по которым существует все в мироздании. Принцип гармонии и любви лежит в основе всего. Если человек не нарушает законы гармонии, справедливости и доброты, то скоро он сможет распознавать, как божественная сила управляет судьбами и событиями. «Что-то не видно в мире того, что называешь ты гармонией и справедливостью», насмешливо произнес перс. «Мы завоевали полмира, и ты хочешь, чтобы победители не пользовались плодами своих побед?» «Вы, победители, неизбежно получите плоды. Но только совсем не так они сладкие и прекрасные будут, как кажется тебе сейчас. Я предупредил тебя, потому что ты умен и мог бы постичь то, о чем я говорю». «Что делать мне теперь, по-твоему, чтобы избежать несчастий?» «Понять то главное, что я тебе хочу сказать. Земная жизнь в теле не вечна. Богатство и власть земные неизбежно закончатся вместе с жизнью тела. Все накопленное земное богатство может быть в одночасье потеряно человеком. Сама жизнь в теле может быть в любой момент прервана. И наступает то, что люди именуют смертью. Неведомый посмертный мир страшит несведущих людей. И потому придуманные жертвы и прочие ритуалы, чтобы угасить сей страх, чтоб якобы умилостивить богов. Но ритуалы, обряды ничего не меняют. А жертвы кровавые лишь усугубляют тьму, в которую могут попасть души. Не станет прекрасной посмертная жизнь, если вслед за погибшим будут убиты и захоронены вместе с ним его жены, кони, слуги и роскошные золотые предметы. То, что заслужено самим человеком, то неизбежно встретит его по ту сторону сего порога расставания с телом. Лишь деяниями добра и справедливости человек улучшает свою судьбу. Лишь не проявляя гнев, ненависть, насилие, человек избавляет себя от этого в посмертной жизни. Посмертное существование не тяготит того, кто в добрых эмоциях всю жизнь свою земную прожил. Чем я могу отблагодарить тебя, мудрец, за твой урок? Во-первых, его принятием. А целый караван рабов и ценностей, которые я обязан охранять, не в этом ли причина того, что в будущем могу я стать пленником? Ты прав и в этом тоже. Но есть в тех обстоятельствах, в которых ты ныне живешь, зависящие от тебя, и также то, что ты не в силах изменить. Что касается данной ситуации, Ты можешь прекратить насилие и жестокость над пленниками, которые в подчинении твоем. Это ведь в твоей власти. И еще хотел бы я иметь возможность свободно передвигаться в пределах лагеря и оказывать целительскую помощь плененным людям. А также научить этому искусству всего моего ученика. Что ж, Грек, попробую спросить для тебя это разрешение. Перс удалился в сопровождении его охраны, которая почти ничего не поняла из всего разговора, но зато потом рассказывала всем, как греческий жрец разговаривал с птицей по птичьи, исцелил ее и отпустил. Гамилькар и Пифагор продолжили разговор. Гамилькар спросил. «Всю жизнь я наблюдал, как сильные берут верх над слабыми и добывают этим себе благополучие. Значит, сила все же необходима в жизни и приносит успех. Тогда, когда сила человека направлена к благим целям, она успешно помогает приближаться к совершенству. Но если нет... Да, в жизни часто верх берут те, кто сильнее, над теми, кто слабее. Это подобно тому, как хищники побеждают свои жертвы. Но если насилие льва над его добычей естественно для его природы зверя, то насилие одних людей над другими делает первых намного хуже хищных животных. Ведь лев не в гневе убивает жертву, а лишь для пищи, которая ему позволит выжить. Человечество же пало столь низко, что люди убивают других ради завладения богатствами и для мнимой власти над земными просторами, которые не могут принадлежать царям, как бы ни кичились они своей волею над завоеванными землями. Да, тот, кто целеустремлен и обладает силой, тот может одерживать победы над слабыми. И кажется, будто попутный ветер судьбы несет его от одного достижения к другому. Но если цели человека в мире тьмы, то те успехи мнимы. Они лишь усугубляют тяжесть и боль, что он получит как награду. Такие победы иногда хуже, чем поражения для будущей судьбы. Немало страшных и опустошительных войн еще должно случиться на Земле, чтобы люди поняли, как это прекрасно жить в мире. Жить в мире и гармонии с самим собой, не имея внутренних разрушительных противоречий между мыслями, желаниями и эмоциями, обретя покой и целостность, это возможно для отдельного человека, какие бы обстоятельства его ни окружали. Но и все сообщество людское могло бы оценить преимущество жизни в гармоничном развитии общности людей, а не во вражде и насилии одних сообществ над другими. И нести знания об этом людям мы с тобою призваны. Вот сейчас в разоренном Египте, который пришел к своему закату, ты можешь ясно видеть губительность насилия одной страны над другой, одного народа над другим. И царь Камбис, который сейчас посмел присвоить титул фараона, очень скоро получит то, что завоевывал всю свою жизнь, весьма бесславную кончину и страшное посмертное существование, где он, в частности, будет видеть все свои ошибки. А слово «фараон» ведь означает «дом Бога», и этот титул достойно может носить лишь тот, кто в себе соединил божественные три единства. Соединился с бесконечной силой единого Творца в его вселенском доме. Стал проявлением его творящего огня. Тело свое сделал инструментом для проявления божественного духа, единой воли целого. Камбис умрет скоро отнюдь не героической смертью, причем так и не успев насладиться награбленными богатствами и властью над огромными покоренными территориями. И такая судьба постигает всех тиранов и захватчиков, которые, ослепленные жаждой власти, считают, что смогут получить удовлетворение от владения богатствами, которые они не создавали, и властью над странами, которые они покорили. Их огромные империи всегда начинают разваливаться изнутри, словно загнившие в сердцевине деревья. И потом достаточно порыва ветра, чтобы такое дерево упало. Так гибнет и стареющее тело человека, который не сумел создать в себе мир и гармонию.
Так гибнут и страны, и даже целые цивилизации. И ведь те люди, которые идут под водительством тиранов в походы военные, они тоже мечтают владеть теми вещами, которые они захватят, и теми людьми, которых сделают рабами. Сколь же сильно видно это разложение в душах захватчиков, когда после пожарища войны мы наблюдаем несчастных, которые всего лишились, чем владели, и теперь влекомы в качестве рабов чужих земель. И затем гибнут империи и их правители, которые властвовать хотели, игнорируя законы гармонии целого. Как важно понять, что каждый человек в реальности владеет лишь тем, что он собой являет. Однажды боги мне сказали: «Все то, что на самом деле является твоим, ты можешь взять с собой при смерти тела. Все остальное тебе не принадлежит. Обладание всем остальным – иллюзия. Только опыт, который впитала душа, только любовь, чистота и мудрость, которыми душа стала, на самом деле представляют ценность. И это неотъемлемое богатство, которое сберегается и накапливается из жизни в жизнь. Это те качества, которые должны превратиться в божественные свойства. И тогда душа становится огнем любви и получает право на слияние с творящей силой целого». Глава 5. Свобода. Пифагор стал для Гомерикара отцом, учителем, другом. Никогда прежде в жизни Гомерикара не было такого. Он рос без отца и почти не помнил свою мать. Она была из знатного финикийского рода. В юности она влюбилась в нубийского принца, который стал отцом Гомерикара. Но та взаимность была недолгой. Они были разлучены волей их родителей. Мать Гомерикара выдали замуж за знатного и богатого человека. Она прожила вслед за этим совсем недолго. После ее кончины отчим отдал ребенка на воспитание в храм. С той поры Гомерикар всегда был один, сам за себя, никогда никому не доверяя. Он хотел лишь свободы и силы. Он хотел быть независимым. Он мечтал даже о том, чтобы стать верховным жрецом, ибо ему казалось, что так он обретет свободу от подавления другими людьми. Он мечтал о силе, которая сделает его неуязвимым. Он не просто мечтал. Он обретал силу тела и души, учась у всех тех, кого посылала ему жизнь в качестве наставников. Властные и жестокие люди не научили его, однако, быть жестоким. Он закрывался от всех таких, стремясь лишь получать действительно ценное умение и знания. Он также изучал обряды, которые якобы должны были обеспечить покровительство богов. И наблюдал за тем, как это обогащает материальным благополучием жрецов, и вовсе не помогает остальным. Он искал того бога, который истинен. Он обучался для этого во многих храмах. Но теперь Пифагор и Гомерикар словно жили в ином мире, мире света и любви, а совсем не в том, где были пленниками их тела. Учитель и ученик нашли друг друга. Знания Пифагора во всем потрясали Гомерикара. Но более всего его удивляли мягкая нежность и забота Пифагора по отношению ко всем, кто его окружали. Искренняя любовь и удивительный покой словно заполняли все пространство вокруг. Эти состояния он создавал и проявлял собой душой. Пифагор каждый день раскрывал перед своим учеником новые горизонты. «Ты хотел обрести свободу, Гомерикар?» «Да, но сейчас я уже ощущаю себя более свободным, чем когда-либо. Я все время рвался куда-то, искал. А сейчас словно вижу вход в ту бесконечность свободы, в которой живешь ты. Осталось только войти в нее». «Думал ли ты прежде о том, что есть истинная свобода? В чем она заключается?» Стремление к свободе долго ведет человека из одного рабства в другие рабства. Он может, к примеру, сменить свою связанность с нищетой на рабство от владения богатствами, рабство у роскоши. Или он меняет свое положение пленника, вынужденного исполнять приказы других, на плена нового рода, заключающийся в собственной возможности властвовать и повелевать. Медленно растет в душе способность к свободе истинной. Люди в большинстве своем не готовы к свободе. Посмотри, они сами хотят, чтобы им говорили, как им поступать, что делать. Они обычно подчиняются власти над собой, но при этом ненавидят и осуждают тех, кто ими управляет. Насилие тиранов заслуживает сопротивления и противодействия. Но иногда ведущие к прогрессу начинания правителей встречают протест толпы, возмущенной насилием над их свободной волей. При этом, проклиная и осуждая правителей, толпа все же подчиняется. А стоит оставить таких людей без водительства, и они погрязают в лени и других пороках. Увидь, что вседозволенность – это вовсе не свобода, а праздность и безделье разлагают души. Такое поведение – это удел малых и слабых душ. Но именно из них в большинстве своем состоят народы. Те люди словно дети, которые должны повзрослеть и стать сильнее, добрее, разумнее. Но такое взросление происходит не быстро. Много воплощений на это требуется. Однако есть повзрослевшие во многих успешных воплощениях души, силы и разум которых превосходят намного среднее большинство. Они могут стремиться к независимости и размаху в жизни своей, например, в руководстве другими людьми. И лучшие из таких душ, наиболее чистые и исполненные любовью, способны к великим деяниям добра и к возвышенному творчеству для других. Так проявляют себя великие подвижники, например, поэты, мудрецы. Именно зрелые души начинают с молодых лет задумываться о назначении жизни своей и ищут свободу истинную. Да, свобода для души возможна, хотя не быстро созревает способность стать свободными. Душа может быть пленницей собственных эмоций и поступков, имеющих корни в дурных качествах, и потому необходимо нравственное очищение и преображение. А еще обычно своими желаниями души крепко привязаны к земному материальному плану, и лишь очень постепенно происходит их от этого освобождение. Каждая душа при воплощении в тело срастается с ним на разных уровнях тонкости. Еще в утробе матери начинается этот процесс. А родившись, человек неизбежно обучается взаимодействовать с плотными слоями мироздания при помощи тела. Другие люди и все окружающее материальное пространство – побуждают развиваться в ребенке желанием и умением, наиболее приближенным к плотным материальным слоям. Ребенок учится видеть, осязать и слышать телесными органами. Ими же он и ест, пьет, ходит, говорит. Он учится жить в лишь видимом телесными глазами мире, и его обычно совсем не учат взаимодействию с мирами тонкими и тончайшими, божественными, и тем более жизни у них. Так происходит как бы приращивание души к материальному плану. И эта привязанность не исчезает, а укрепляется с ростом и взрослением тела. Она может уменьшаться только лишь благодаря осознанным устремлениям души. Душа может быть так связана земными мыслями, целями, эмоциями и желаниями, что становится подобными длительной черепахе, которая ползет по поверхности земли, не умея в силу естественной своей природы выпрямиться и затем оторваться от материального субстрата. Это обычно свойственно молодым душам. Они должны прожить еще не одно воплощение в телах человеческих, чтобы восхотеть свободы от мира материи и обрести стремление к миру духовному, к свободе истинной, к божественному свету. На следующей ступени может душа устремиться к высшей цели и иметь в земном лишь прочную опору. Тогда она подобна человеку, который гармонично шагает. Он ставит ноги поочередно на землю. Он отрывает первую ногу от земли лишь тогда, когда другая уже на земле.
Одна из его стоп все время в соединении с землей, пока другая ищет новую опору. Такая душа, двигаясь вперед, прочно опирается на земное, и потому уже намного больше может познать и освоить в своем духовном развитии. Когда же, сильно повзрослев и мудрости набрав в ряду воплощений, стремительно несется к цели истинной душа, отметая из своей жизни все лишнее и ненужное, тогда она подобна бегуну, который касается земли лишь для того, чтобы ускорение телу придавать. Все материальное является для нее теперь лишь тем минимально необходимым для накопления силы и мудрости ради достижения главной цели. И скоро душа такая может научиться быть совершенно свободной от всего земного. Тогда, подобно птице, душа словно парит над плотным материальным планом, больше не нуждаясь в земных опорах для своего движения. И свобода, познанная в единении с целым, — это великая победа. «И что, возможно, вовсе не зависеть от мира материального?» — спросил Гамилькар. «Да, это возможно. Есть те, которые умеют даже повелевать материей и своего тела, и всеми иными материальными объектами. Это могут те божественные сознания, кто соединились с силой и волей целого и обожествили свои тела, то есть сделали их бессмертными. Душа способна срастись с миром прозрачного покоя и божественного огня. Более того, и тело может быть преобразовано этими состояниями. Тогда сама материя становится духом, и тело не узнает смерти, как говорил великий тот атлант. Так проживали тысячелетия в бессмертных телах великие учителя людей Земли. Свободные и вездесущие, они на протяжении веков жили в телах, но не зависели от тела земных обстоятельств. Они вершили судьбы цивилизации по воле изначального сознания. Но не к бессмертию тела, а пока к полной свободе души, сейчас мы с тобой устремим свои усилия. Свобода бессмертной души, ее божественность – это для тебя сейчас первая значимая и реальная цель. Вырастить из себя Бога человека – это неотъемлемое право души. Свобода от порабощенности плотью телесной и единение с божественным светом, достигнутое собственной волей души – это умение может обрести тот, кто стремится сделать это и готов к этому. Имея материальное тело, подвластно душе возрасти до Бога. И это реальность. Этот путь проделали многие, те, кого мы можем видеть и слышать в великом свете целого. Они души, достигшие полноты божественности. Они представлены как бы единством множества, единым мы всех достигших. Они исходят из единства изначального целого и творящий огонь с собой несут. Их можно с полным основанием именовать богами, ибо они едины с изначальным божественным сознанием. Но перейдем к практическим шагам. Ты много знаешь и силен душой. Ты скоро обретешь свободу себя души от тела плотного, материального. И тот прозрачный покой познаешь, который становится доступным через покой мое безмолвие великое. Я могу показать тебе свободу истинную. Ты, как душа, уже лишь частично связан с телом. И скоро ты познаешь способность души жить полностью свободно от тела. При этом тело будет оставаться вполне живым и дееспособным. Ты уже обладаешь мощной, чистой и сильной энергией, как в теле, так и далеко за его пределами. Упражнения магии жрецов развили в тебе и волю, и силу. И размеры тебя души уже весьма солидные. Но нам придется начать с самого начала, чтобы создать в тебе источник тончайшей нежности и любви. Только лишь это позволяет душе развиваться правильно. Грубая сила обязательно заведет в тупик на пути. Душа должна быть чиста, чтобы обучаться осознанно под руководством их богов всевластных. Скажи, ты думал, Гамилькар, о том, что тело, душа и свет божественный могут иметь главное соединение? Нет, не размышлял об этом. Меня учили, что мысль человека, его намерение и сила воли – основа магии. И все же есть место, где могут найти соединение человек и океан великой силы Бога, всему дающей жизнь. Это духовное сердце человека. Оно не в материи тела, не в органах, не в мозге, не в легких, не в сердце материальном или костях. Но этот центр первоначально имеет местоположение в грудной клетке, примерно там, где человек ощущает центр себя при дыхании. Именно поэтому в традициях некоторых духовных школ такое внимание уделяют дыхательным упражнениям. В этом сердечном центре человек имеет возможность познать, что такое любовь. Для этого в сей центр нужно научиться перемещаться. Почувствуй себя в этом сердечном центре. Здесь словно сфера прозрачная, которая может расширяться до беспредельности. Попробуй словно погрузить себя в эту сферу целиком, как в некий прозрачный шар, стенки которого могут растягиваться, расширяться движением твоих рук, рук души. Попробуй посмотреть на мир из этого центра. Гамилькар с некоторым усилием погрузился в пространство света внутри своей грудной клетки. Это пространство словно начало расширяться от движения его рук сознания. И изменилось состояние души. Любовь и радость заполнили Гамилькара, словно дверь в мир света отворилась. Какое это было блаженство – любить и ощущать, что ты любим. Словно божественные мать и отец обняли, приняли в свой мир. И словно упали оковы, сдерживавшие любовь и нежность, которые всегда были в нем, но он не позволял им проявляться вовне. Пифагор продолжил. «Пусть первым твоим шагом будет послать любовь из этого центра души всем душам, что обитают в мироздании. Направь такой поток вперед и посылай любовь, блаженство, нежность, мир и покой. Ощути, как сила высшая в согласии с тобой дарует эти светы негу, подобно солнечному ветру, который охватывает огромное пространство и струит свободно поток бескрайний свой всем существам Земли. Прекрасно. Теперь направляй сей поток во все стороны поочередно. Влево, назад, вправо, вверх и вниз. Ощущаешь, что теперь ты соединился с Божественным Светом? Не каждый может сразу это сделать. Но исполнение ежедневное сего настроя, посыла любви из этого центра души, необходимо, чтобы утончить душу и приучить себя быть любящим. Ты пришел в эту жизнь, уже зная божественное состояние. Но в прошлом воплощении ты не успел постичь всего, что необходимо, чтобы удержаться в единении. Не хватило сил. И оттого ты в этой жизни стремился и искал, сам не понимая того, что эта свобода влечет тебя. Гамилькар едва слышал слова Пифагора. Так велико было счастье от ощущения божественной любви. Вот оно, то, что он искал всю жизнь. Это блаженство от соединенности с божественным сознанием. Его, оказывается, надо было искать прямо внутри собственного духовного сердца. Вот как просто, оказывается, распахнуть дверь в свободу истины. Если бы остаться в этом слиянии навсегда. Но вскоре Гамилькар потерял это ощущение. Пифагор утешил его. Не за один раз упрочняются новые состояния души, даже если они были познаны прежде. Тем же, кто впервые вступает на эту ступень, может помочь осваивать жизнь духовным сердцем, умение ощущать в грудной клетке свое лицо, включая глаза, губы. Можно смотреть на мир из духовного сердца или же поворачивать взгляд сознания назад. И тогда просторы божественного света будут рядом, сразу за спиной тела. Когда душа вступает во взаимодействие с Божественным Светом и гармонией Вселенной, новая жизнь наступает для такого человека. Никому не может повредить это умение жить духовным сердцем. И это простое начальное упражнение поможет также твоим будущим ученикам.
Ученикам?
Да, освоив то, чему могу тебя я научить, ты должен будешь дарить полученные знания другим людям. это та задача, которую мы с тобой должны исполнить на земле. И ведь сколь просто сделать этот первый шаг на духовном пути. Каждому, кто стремится к добродетели и принял в жизнь свою истинные нравственные устои, необходимо его совершить. А затем следует освоить умение управлять своими эмоциями. О, если б только пожелали люди узнать, сколь эта истина проста, чиста и значима. Любовь есть сила Бога во Вселенной. Любовь – это единственно возможный прямой путь постижения Божественного и слияния с творящей силой Бога.